Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск программы «Главный вопрос» с Николаем Стариковым. Сегодня наш гость – депутат Государственной Думы, мой коллега по изборскому клубу Михаил Геннадьевич Делягин.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Да, ну, во-первых, Михаил Геннадьевич, от имени по поручению поздравляю вас с заслуженным избранием в депутаты Государственной Думы.
Спасибо большое, Николай Викторович. Я думаю, еще пара недель вы мне начнете сочувствовать, извините.
И советовать, и сочувствовать, завидовать не будем. И поэтому сразу главный вопрос. Михаил Геннадьевич, сейчас в ближайшее время будет рассматриваться главный документ страны – это бюджет. Хотелось бы услышать вашу оценку того варианта, который предлагается правительством.
Ну, предлагается он прежде всего Минфином, как я понимаю, правительство так. И этот бюджет, как и все предыдущие, производит впечатление преступного бюджета. Во-первых, он просто незаконен, потому что по закону, есть такой бюджетный кодекс, и в нем есть специальный раздел, что бюджет должен быть достоверным. То есть он должен рассчитываться на каких-то предпосылках, которые могут показаться правдивыми. Так вот, прогноз социально-экономического развития, на котором основан бюджет, исходит из того, что у нас никаких колебаний не будет, что у нас темп роста ВВП будет стоять мертво на 3% все 3 года, на которые осуществляется прогнозирование. И инфляция тоже не будет меняться, и вы будете смеяться, она будет 4%. Вот в этом году они запланировали 7,4%. Вот. А в следующем будет уже 4% и будет лежать на этом уровне, как муха, пришибленная газетой «Правда». Но, конечно, так не бывает. В принципе, не бывает.
А какие-то объяснения, почему инфляция будет 4%, а не 5 или не 3,5%?
Ну, конечно, объяснения есть. Мы же считали. Они считали, и у них получилось по модели. Но, понимаете, если модель показывает бред, то значит нужно менять модель на какую-то, которая покажет хоть что-нибудь правдоподобное. То есть никто не ждет от прогнозов Минэкономразвития достоверности. Но в данном случае имеет место прямое издевательство. Прямое издевательство. Причем я понимал, как это считалось. А когда вы считаете сложную модель, то вы некоторые базовые параметры закрепляете, делаете фиксированными. Исходя из них, из их фиксированности, отрабатываете все внутренние взаимосвязи, а уже потом начинаете тоже их так сказать, двигать, проводить итерации. Так вот, студенты или какие-то ученые-мужи, они половину работы сделали с этими фиксированными показателями, а дальше ничего не делают. Ну, соответственно, бюджет недостоверен по определению, его принятие есть прямой нарушение юридического бюджетного кодекса. Увлекательная коллизия. Посмотрим, как будет выпутываться Единая Россия. Я думаю, что она выпутываться не будет, просто проголосуют за, не глядя.
Дальше. Ну, честно говоря, я тоже так думаю. Но, Михаил Геннадьевич, вы сразу, так сказать, ушли в юридические глубины всего этого. А я хотел спросить, что с социальной точки зрения, какие претензии или, наоборот, плюсы видны в том бюджете, который...
Мне казалось, что я критически отношусь к Владимиру Владимировичу Путину. Вот как бы я критикую его довольно часто, считаю, что за дело, разумеется. Но Минфин его просто подставляет цинично. 11 октября президент напутствовал депутатов Государственной Думы. Среди прочего сказал, что наши приоритеты, не забудьте про наши приоритеты, это социальная политика, это здравоохранение, это национальная экономика, которая все это будет обеспечить. Это вот он назвал 3 статьи, на которых проект бюджета, на которых Минфин максимально сокращает расходы. Это статьи максимального сокращения расходов. То есть, ребята, это такие приоритеты. Значит, Путин сказал, вы урезали. Так можно, так надо понимать. Хорошо, ребята, а как мы за это голосовать-то будем? Ну, скажем, партия «Справедливая Россия», она против Путина голосовать, ну, не хочет. Да, там разные есть подходы, но в целом это партия, которая к Путину относится позитивно. Мы же не можем голосовать за глумление над президентом Путиным. А «Единая Россия», я убежден, будет голосовать за глумление над президентом Путиным. И я думаю, что многие в нашей стране после повышения пенсионного возраста ее конкретно в этом вопросе поддержат.
Ну, Михаил Геннадьевич, тут нужно еще раз уточнить нашим зрителям, что мы с вами члены одной партии «Справедливая Россия за правду», и вы являетесь депутатом фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе. Знаю, что не только для этого созыва Государственной Думы, но это уже определенная традиция, «Справедливая Россия» готовит альтернативный бюджет. Да. Так будет и в этот раз?
Будет обязательно. Практически второй бюджет 2022 года, даже доходы, которые скрыты, они выше тех доходов, которые сейчас заплатят. То есть это больше, чем второй бюджет будет. Ситуация предельно простая, она предельно циничная. Главный приоритет Минфина – это замораживание денег в бюджете. Причем они замораживают с двух рук по-македонски. Значит, сначала они говорят, вот у нас нефть и газ приносят в страну слишком много денег, мы их не будем направлять ни на что полезное, мы их внесем в фонд национального благосостояния.
Это бюджетное правило, правильно?
Бюджетное правило. Бюджетное правило. А, только, простите, это правило кто там установил? Какие оккупанты? Кто оккупировал Российскую Федерацию, если запрещает нам использовать деньги Российской Федерации на нужды Российской Федерации?
Михаил Геннадьевич, в двух словах, что такое бюджетное правило? Чтобы
бюджетное
понятно,
правило означает, что по принципу пол, палец, потолок устанавливается некоторая цена нефти. Условно, $45 за баррель. На самом деле, еще ниже, по-моему, 40-20 с чем-то доллара за баррель. И все доходы бюджета, которые связаны с тем, что цена нефти выше 42 долларов за баррель, сейчас она $86 за баррель. То есть это доходы от нефти, это доходы от экспорта газа, это доходы от нефтепродуктов. Все, что выше, все не идет, не расходуется ни на что полезное или бесполезное, а все замораживается в бюджете.
А что покупают на эти деньги?
На эти Куда деньги ничего не покупают, они лежат. Могут купить там, валютки могут купить. В основном покупают валюту, конечно, потому что это приходят валютные доходы, их сразу. Значит, логика Кудрина, который сказал: не, это не на черный день. Это вам все врали, кто говорили на черный день. Это деньги для того, что если эта валюта придет на валютный рынок, а у людей у предприятий денег нет, то ее никто не купит, и, соответственно, рубль станет слишком сильным. Для страны это будет плохо.
Ну, Михаил Геннадьевич, с одной, так сказать, вот вы сказали по-македонски, с одной стороны разобрались, это бюджетное правило,
а вторая примерно рука... с этим, примерно на ту же сумму, более 7 триллионов рублей за 3 года, федеральный бюджет берет займы. То есть у него неиспользуемые остатки на счетах на 1 октября этого года, по данным Минфина, 18,9 триллионов, это уже больше годовых доходов этого года заморожено. Так они берут еще займы. И вот что делают они с этими займами? Они об этом трогательно и тактично умалчивают. Мне следов найти пока не удалось.
Уважаемый Антон Германович, почему бюджет систематически наращивает займы и, соответственно, систематически наращивает расходы на их обслуживание? В то самое время, когда он имеет колоссальные резервы, скажем, по отчетам вашего же Министерства финансов, на 1 января каждого года, помимо ФНБ, бюджетные остатки составляют триллионы рублей. Или этот способ деньгами налогоплательщиков выкармливать крупные банки, обеспечивая их сверхприбыли. Спасибо.
Уважаемый Михаил Геннадьевич, уважаемые депутаты, почему мы осуществляем займы, имея резервы? На самом деле, остатки, которые у нас остаются, как неисполненные остатки, это не самая лучшая практика. И правительство Российской Федерации в текущем году значительные меры предпринимает для того, чтобы все деньги, которые были предусмотрены в бюджете, были направлены на те результаты, на которые они предусматривались в полном объеме. Да, есть еще проблема заключения контрактов, несвоевременное заключение контрактных обязательств. Есть проблемы с конкурсами. Или бывает даже такое, что отдельные получатели отказываются от бюджетных денег. И часть этих средств действительно остается в остатках, переходящих остатках текущего года на следующий. Но эти деньги используются в последующем году. Если мы посмотрим накопленным итогом, да, сколько остатков из года в год переходит на следующий год, то примерно величина ну, в зависимости от объема бюджета, он может чуть подрастать, примерно величина стабильная. Задача наша заключается в том, чтобы эти остатки минимизировать. Сколько предусмотрено, столько потрачено. Поэтому вопрос о заимствованиях. Мы заимствуем для того, чтобы профинансировать ранее наши взятые заимствования, рефинансировать их и профинансировать расходы бюджета. Поэтому мы в проекте бюджета не закладываемся на прогнозный уровень остатков, который может возникнуть в ходе исполнения текущего года. И это не может быть источником для финансирования расходов последующего года. Что касается вопросов там, резерва Фонда национального благосостояния и заимствования, ну, мне кажется, Алексей Леонидович очень подробно на этот вопрос ответил. Спасибо.
Видимо, тоже берут в долг и замораживают, наверное, тоже на счету.
Наверное, они не признаются, что они их замораживают. Там просто две одинаковые суммы, и в одних табличках написано, что вот, вот вам увеличение займов, и вот на эту сумму вырастает Фонд национального благосостояния. А в другой табличке написано, а вот вам увеличение, вот, вот вам нефтегазовые доходы, свыше сверх цены отсечения. И вот на эту сумму тоже прирастает, прости господи, тот же самый Фонд национального благосостояния. То есть это люди, которые делают все, чтобы деньги России не служили России. А дальше начинается статья расходов. Потому что, да, что урезается, я сказал. Кстати, расходы на содержание государства тоже урезаются, но в этом я готов поддержать. А при этом у нас стагнируют расходы на оборону.
Вот это важно. То есть, Михаил Геннадьевич, это важный момент. То есть деньги есть, бюджет профицитный, есть замороженные деньги с предыдущих периодов.
Неимоверно.
При этом социальные расходы сокращаются.
Урезаются. Причем не только пенсии урезаются, потому что пенсионеров, как бы повышение пенсионного возраста, ликвидация здравоохранения истребляют ударными темпами, если я правильно это понимаю. Но расходы на социальную поддержку помимо пенсионеров тоже урезаются в реальном выражении. Понимаете? Это просто бред, это безумие. Видно прямо, как собираются проводить мусорную реформу. Расходы на экологию в 2022 году взлетают до небес, а потом падают обратно. Это прям видно, это, скорее всего, мусорная реформа. Расходы на ЖКХ маленькие. В 2023 году резкий скачок, потом падают обратно. Судя по всему, это передача ЖКХ в концессию участникам. Это процедура. Вот. Но дальше, на что расход... Да, расходы на оборону стагнируют. Просто в реальном выражении стоят на месте. В следующем году даже сократятся, потом чуть подрастут. Значит, реальный приоритет... Это даже не полиция. Полиция на обеспечение безопасности и правоохраны на втором месте. Вот сейчас драки из-за краповых беретов. Ну вот, наглядно видно, как используются эти деньги. Главный приоритет – это обслуживание государственного долга. Потому что захлебывающийся в деньгах бюджет берет взаймы, чтобы выкармливать нашими с вами деньгами зажравшиеся банки. Чтобы у Сбербанка... Грефовского было не триллион чистой прибыли, а еще больше, было полтора триллиона.
Вместо того, чтобы прекратить брать в долг и погасить то, что было взято непонятно для чего, продолжается как бы вот эта вся обслуживающая история. Да? Ну, слушайте, много вопросов к государственному бюджету возникает с этой точки зрения. Вопрос вот какой. Три основных отличия того бюджета, который готовит «Справедливая Россия за правду», от того бюджета, который подготовило правительство.
Главное отличие. Мы рассматриваем бюджетные расходы не как бессмысленные траты. Расходы – это то, что повышает конкурентоспособность страны, то, что обеспечивает экономический рост. Для Минфина рубль, отданный бабушке – это рубль, выброшенный, рубль, сожженный на площади публично. Это недопустимо. Для нас рубль, отданный той же самой пенсионерке, это инструмент, который, это деньги, которые пойдут по экономике и будут ее развивать. Второе. Мы деньги, которые прячутся, которые отдаются, раздаются олигархам, которые, никак не используются, замораживаются, мы направляем на социальное развитие и на развитие инвестиционное. Это второе отличие, принципиальное. Ну и третье, мы понимаем, что если сейчас увеличить, обеспечить, скажем, дешевый кредит, или направить деньги на инвестиции. Никакого ФСБ не хватит, Следственный комитет не поможет. Эти деньги, если их будет много, они пойдут на валютный рынок. Поэтому нужно ограничивать финансовые спекуляции. Без ограничения финансовых спекуляций, коррупции и произвола монополий, без разумного протекционизма развитие невозможно. Это должно быть приложением к справедливому бюджету развития.
Ну, Михаил Геннадьевич, спасибо большое. Разница и в подходах, и в смыслах здесь абсолютно понятна.
Разница говоря, а есть бюджет, чтобы страну грабить, а наш бюджет, чтобы страну развивать. Все остальное выходит из, определяется различием целевых функций.
Ну, я думаю, что многие наши слушатели и зрители сейчас узнали много нового о том бюджете и о способе хозяйствования, который сегодня у нас доминирует. Я рассчитываю вместе со всеми нашими коллегами, что изменение этой ситуации будет происходить по мере того, как в Государственной Думе в полную силу начнет работать фракция партии «Справедливая Россия за правду», ну и, конечно же, на всех уровнях власти. Без поддержки наших уважаемых избирателей нам не обойтись. Поэтому, Михаил Геннадьевич, заключительное слово, прошу вас, обращение к избирателям депутата Государственной Думы Михаила Геннадьевича Делягина.
Значит, пожалуйста, боритесь за свои права. Пожалуйста. Очень распространена такая вещь, что государство нам должно. Это государство, у меня такое ощущение, хочет нас уничтожить. Это мое ощущение, возникшее при чтении бюджета, при там, некоторых других документах и так далее. Поэтому, когда у вас что-то плохо, не терпите. Устраивайте скандалы, выходите в социальные сети, снимайте ролики. Да, закон не нарушайте при этом, иначе подставитесь. Как та женщина, которая, так сказать, пыталась защитить других от кавказцев, произнесла два лишних слова, сейчас ее судят за это в московском метро. Но жалобы, обращения в прокуратуру, Следственный комитет, ролики в социальной сети и так далее – это необходимо, потому что нас 28, да, включая коммунистов, включая небольшую разумную часть «Единой России» и некоторых других партий, да, но нужно защищать себя. Без вашей самозащиты ничего не будет, так и вымрете.
Михаил Геннадьевич, спасибо. Спасибо огромное. Мы обязательно встретимся, чтобы обсуждать законопроекты и вашу работу в Государственной Думе. Дорогие друзья, политическая монополия – это всегда вещь очень и очень опасная. Поэтому сегодня в программе «Главный вопрос» с Николаем Стариковым мы разобрали, ну, так понятно, не очень глубоко, но самые основные моменты того бюджета, который предлагается правительством и который в альтернативу готовится фракции «Справедливая Россия за правду». До свидания.